В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 ноября, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. В России объявлено о начале президентской кампании. Финишная прямая кампании парламентской. Административный ресурс в действии. Саммит в Аннаполисе. Итоги переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, к первой теме программы. Сегодня в России объявлено о начале президентской кампании. Российская газета опубликовала постановление Совета Федерации о назначении президентских выборов на 2 марта 2008 года. Регистрация кандидатов в президенты завершается 16 января будущего года, а агитационный период для участников президентских выборов в России пройдет со 2 по 29 февраля. Слово моей коллеге Марьяне Тарачешниковой.
Президентская предвыборная кампания стартовала, а действующая власть так и не назвала имя того, кого желает видеть на президентском посту. Именно это обстоятельство политологи называют главной отличительной чертой нынешней кампании, указывая на то, что не в пример прошлым годам она менее интересна, чем выборы в Государственную Думу. Говорит заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Фактически парламентская избирательная кампания, которая была, в общем-то, второстепенной, сейчас приобретает черты плебисцита, в ней участвует президент во главе одного из партийных списков, чего раньше вообще никогда не наблюдалось. И очень серьезные ставки делаются именно на парламентскую кампанию. Поэтому такое ощущение, что президентская избирательная кампания станет каким-то относительно второстепенным событием. Это парадоксальная ситуация, но, понимаете, кампания, в которой, насколько сейчас возможно судить, не будет участвовать самый высокорейтинговый политик страны, конечно, она становится в чем-то второстепенной. Скорее всего, все-таки будет завершаться операция «Преемник», и именно с этой операцией будут связаны президентские выборы. Что касается самого формата выборов, то в этих выборах, скорее всего, будут участвовать общеизвестные кандидаты. От коммунистов, наверное, будет Зюганов. Возможно, будут участвовать глава ЛДПР Жириновский, что связано в том числе с необходимостью привлечь дополнительных избирателей на избирательные участки, когда в отсутствии президента они, так сказать, очень серьезно подумают, идти им или не идти. Наверное, будет кто-то от демократов, скорее всего, Явлинский, который уже заявлял о своем желании баллотироваться. Но у меня большие сомнения, что кому-то из остальных демократических кандидатов удастся собрать необходимые 2 миллиона подписей избирателей, необходимые для того, чтобы самовыдвинуться.
Алексей, но сейчас же больше всех интересует, кого предложит власть. Вот по этому поводу есть ли у вас какие-то соображения?
Власть может предложить практически любого кандидата. И интрига, думаю, будет сохраняться вплоть до окончания парламентских выборов, возможно, еще потом немного, но придется принимать решение в декабре, потому что в декабре завершается выдвижение кандидатов в президенты. Но здесь такая ситуация, что власть может предложить любого кандидата. У нас по опросу, который проводил Левада-центр, около 40% избирателей готовы проголосовать за любого кандидата в преемник. Их даже не особенно интересует его фамилия.
Между тем, вчера в эфире «Радио Свобода» спикер Совета Федерации Сергей Миронов намекнул на то, что именно сегодня может появиться какая-то определенность в отношении преемника или возможного участия Владимира Путина в президентской кампании 2008, поскольку сегодня в Петербурге ожидается выступление Путина на форуме его сторонников.
Владимир Путин находится в своем родном городе, в Петербурге, а очень часто мы помним из новейшей истории России, именно из Петербурга шли абсолютно новые веяния, какие-то сенсации.
И хотя пресс-служба президента никак не прокомментировала это сообщение, по мнению политолога Марка Урнова, предположение Сергея Миронова выглядит вполне правдоподобным.
В настоящее время относиться серьезно можно к любому заявлению, потому что все может быть. Странно, когда за 3 месяца до начала избирательной кампании президентской, ответственнейшей избирательной кампании в стране, власть не определилась с тем, кого она будет выдвигать. полная непонятность, кто будет главным конкурентом, непонятно ничего. Я не говорю уже о том, что постоянно муссирующиеся предложения Путину остаться на третий срок находятся разного рода пробелы законодательные, которые могут ему это позволить. В этой атмосфере, на самом деле, может быть все что угодно. Для меня главное тревожащее обстоятельство, показывающее, что не все в порядке в нашем датском королевстве, это вот отсутствие кандидата от власти. Это означает, что внутри власти нет консенсуса, есть очень напряженные отношения между различными группами путинской команды, интересы разные, отношения сложнейшие, и вот такой раздрай внутренний и не позволяет определиться. Отсюда такая нервность. Отсюда такая нервозность СМИ, отсюда такие повышенные, болезненные, неадекватные реакции на оппозицию с разгонами демонстраций, с ломанием рук там и так далее. Вот все это свидетельствует о том, что страна находится в состоянии полной политической нестабильности.
Сказал Марк Урнов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Президент США Джордж Буш заявил об успехе Ближневосточной конференции в Аннаполисе, созванной по его инициативе, после того, как лидеры Израиля и палестинской автономии выразили готовность начать мирные переговоры, которые могут завершиться созданием палестинского государства к концу 2008 года, рассказывает наш американский корреспондент Алан Давыдов.
О договоренности по возобновлению мирных переговоров, достигнутой между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, говорится в их совместном заявлении, прозвучавшем на Ближневосточной конференции в Аннаполисе, штат Мэриленд. Заявление огласил президент США Джордж Буш. «Мы выражаем решимость покончить с кровопролитием, страданиями и многолетним конфликтом между двумя народами, возвестить о новой эре мира, основанного на свободе, безопасности, законности, достоинстве, уважении и взаимном признании, утверждать культуру мира и ненасилия, противостоять терроризму и разжиганию ненависти со стороны как палестинцев, так и израильтян». Заявление не содержит конкретных пунктов по предметам спора между израильтянами и палестинцами. Оно посвящено лишь принципам, которые лягут в основу предстоящих переговоров. Как сказал сам Джордж Буш, конференция в Аннаполисе призвана дать старт израильско-палестинским переговорам. Сами переговоры будут происходить по совместному плану, выработанному двусторонним координационным комитетом. При этом Аббас и Ольмерт продолжит свои встречи, проводимые раз в две недели. Известный политолог, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген, считает, что договоренность израильского и палестинского лидеров о готовности вернуться за стол мирных переговоров при одобрении 40 стран, представленных на конференции в Аннаполисе, является крупным дипломатическим успехом президента Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Неудачи в Ираке усилили шиитскую страну Иран, и это серьезно напугало страны, населенные мусульманами-суннитами, такие как Саудовская Аравия и Египет. Они не хотят усиления воинствующих элементов на Ближнем Востоке. Одним из способов охлаждения пыла шиитов они сейчас считают посредничество в мирном урегулировании между палестинцами и израильтянами, сопровождаемое некоторым смягчением позиций по отношению к последним. Джордж Буш и Кондолиза Райс, понимая это, не преминули возможности воспользоваться моментом. Вместе с тем, не стоит испытывать иллюзий по поводу вероятности успеха. Все три ведущие силы этого процесса – Израиль, палестинское руководство и США – представлены лидерами, не имеющими в руках козырных карт. Президентский срок Джорджа Буша завершается. Махмуд Аббас может быть смещен самими палестинцами в любой момент. Эхуд Ольмерт у себя в стране возглавляет коалицию, которая грозит распад, если он пойдет на слишком большие уступки палестинцам. Работа Координационного комитета по израильско-палестинским переговорам должна начаться 12 декабря. Американская сторона за столом переговоров присутствовать не будет.
Это был репортаж из США корреспондента Радио Свобода Алана Давыдова. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. Министр финансов России Алексей Кудрин ходатайствовал перед Следственным комитетом при прокуратуре об освобождении под личное поручительство своего заместителя Сергея Старчака. В городе Всеволожск, это Ленинградская область, частично возобновил работу «Форд», завод «Форд», на котором с 20 ноября бастуют рабочие. В Шатойском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены 3 милиционера. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Американский час». Назову некоторые его темы. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Беовульф Земекиса. Третья ипостась кино». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Гость американского часа – поэт и публицист Лев Рубинштейн. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» – обзор прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Начнем с обеспечения безопасности в день выборов. Об этом пишут сегодня газеты.
Да, очень интересный материал в газете «Известия». Безопасность в день выборов обеспечат торговцы оружием. Во всех милитари-бутиках, обратите внимание, милитари-бутики, да, Москвы и Петербурга вдруг исчезло самое простое и распространенное оружие самообороны, травматическое. В некоторых магазинах опустили полки с газовыми и пневматическими пистолетами, а кое-где пропали даже газовые баллончики и электрошокеры. Торговцы пеняют на секретный запрет сверху. Наверху внезапный дефицит объявили похвальной инициативой самих бизнесменов. Ну вот, например, во всех 3 армейских магазинах на ВВЦ продается только пневматика. Продавцы советуют приобрести газовый баллончик или обратиться в магазин «Стрелок», где собран один из лучших арсеналов в городе. Корреспондент идет в магазин «Стрелок». Там продавцы приглашают зайти через недельку. В оружейном магазине «Атлетика-2» вместо стволов красуется объявление: в связи с инвентаризацией одну неделю продажи травматического оружия не будет. В повальную инвентаризацию мы не поверили. Тем более, что в приватных беседах продавцы излагают другую версию. Выборы же на носу. Вот и запретили. Кто запретил? Депутаты, уверенно отвечают они. Разве мы сами отказались от прибыли? Депутаты всех уровней отрицают свою причастность. Это чья-то самодеятельность, предложил член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. Мы продажу не запрещали. Правда, есть ограничения. Для покупки практически любого типа газового и травматического оружия нужно разрешить милиции. А вот точка зрения очень интересная замглавы МВД Александра Чекалина. Вот что он сказал. «Из министерства не исходило ни одного указания, ни прямого, ни косвенного», объявил он информагентством. И, как подобает высокопоставленному милиционеру, выдвинул свою версию загадочного исчезновения оружия самообороны. В некоторых средствах массовой информации была информация о том, что несогласные могут использовать травматическое оружие в день выборов. Право коммерсантов воздержаться от реализации оружия. Владельцы магазинов воспользовались этим правом. То есть мы должны пугаться несогласных, которые якобы в день выборов могут воспользоваться оружием.
Однако, ну и сегодня на страницах прессы подводят итоги работы Государственной Думы 4-го созыва «Правозащитники». Наверное, сплошь критика.
Да, эта статья называется «Явное ущемление прав граждан», издание газета. До выборов в 5-ю Госдуму остается 4 дня, и вчера представители правозащитных организаций, в том числе Комитета за гражданские права и Фонда социального партнерства, подвели итоги работы предыдущей Думы. Они, по мнению правозащитников, выглядят неутешительно. В своем заявлении признали деятельность депутатов неудовлетворительной. Во-первых, народные избранники приняли много законов, ущемляющих права человека. Во-вторых, правозащитники указали на несамостоятельность Думы и недопущение общественных организаций к контролю над законотворчеством. В-третьих, отметили, что все социально и политически значимые законы принимались слишком быстро, без должного рассмотрения в комитетах. Бывало, что закон во всех 3 чтениях принимался за 10 дней, отмечается в заявлении. Авторы доклада хотят обратиться к депутатам новой Думы с просьбой дать право законодательной инициативы и проведения экспертизы принимаемых документов правозащитникам. Впрочем, они не очень надеются быть услышанными, тем более, что с их точки зрения не согласны члены Общественной палаты и депутаты 4-й Думы. Вот такая оценка правозащитниками работы последней Государственной Думы.
И такие темы сегодня в обзоре газет на Радио Свобода. Обзор, напомню, подготовил мой коллега Мумин Шакиров. Обзор предвыборных дебатов на российском телевидении каждый день в эфире «Свободы». Сегодня и вчера за дискуссией следил мой коллега Данила Гальперович. Ему слово.
Российские каналы развели участников дебатов по политическим секциям. 27 ноября второй канал собрал в своей студии тех, кого традиционно называют демократами, а на следующий день первый канал свел на дебатах партии, называющие себя патриотическими. Ведущий российского канала Эрнест Мацкевичус как мог разнимал Леонида Гозмана из «Союза правых сил» и Сергея Ковалева из «Яблока», которые выясняли отношения в стиле, характерном для этих партий уже более десятка лет.
В стране вообще черт что происходит вот сейчас. Да? Просто черт что. Уже на Корею похоже, на Северную, естественно. Да? У меня к вам вопрос. Что, вы действительно думаете, что самое важное, это вот с нами разобраться? Да? Вот вы, в чем мы были неправы?
Мы совершенно не расположены разбираться с кем бы то ни было.
Простите, Сергей
Кроме...
Дмитрий.
Нет.
Ну, посмотрите кроме... выступление лидеров Яблока. Там же только про нас.
А?
Там, посмотрите выступление лидеров Яблока. Там все время про нас.
Да ничего. Сергей,
ну как у Борщевского.
Что вы?
То же самое. Ну это же ужасно.
Нет.
Это же неправильно, Сергей Адамович. У нас же общее дело с вами, правда ведь? У нас с вами общее дело, но вы-то это знаете.
В студии был еще и лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский, который большую часть отведенного ему времени клеймил «Союз правых сил» за фрондирование в отношении власти, за неконструктивность и ей подобные грехи. Один из лидеров списка СПС Борис Немцов отвечал, что власть и организованная ею партия «Гражданская сила» делают все, чтобы СПСовцев дискредитировать.
Есть абсолютный беспредел со стороны власти, когда по всей стране разбрасываются листовки о том, что агитаторы больны СПИДом. Одну минуточку. Агитаторы больны СПИДом, когда ночью звонят. Это решение Басманного суда
не
есть.
Басманного.
Да, Каспарова на 5 суток арестовать.
Не Басманного суда,
а чем они отличаются от Басманного?
Сам Михаил Борщевский, отвечая на вопрос Сергея Ковалева о тех, кого поддерживает гражданская сила, не скрывал, что нынешнему главе государства он скорее лоялен.
Если был бы сегодня референдум, хорошим ли был президентом Путин или плохим, я бы, скорее всего, с оговорками, но проголосовал бы, что Путин был хорошим президентом 2 срока.
На Первом канале страстей было столько же, но противоречий явно меньше. Организации, умудряющиеся совмещать левую и националистическую риторику, «Справедливая Россия», «Партия Патриоты России» и «Партия социальной справедливости» во многом говорили одинаковые слова, и тон задавала депутат Госдумы и кандидат от партии «Справедливая Россия» Наталья Нарочницкая.
Выживет русский народ, сохранит себя как явление мировой истории и культуры, расцветут тогда вместе с ним в братском взаимодействии все остальные. Мы уникальное содружество, модель мира, если хотите.
Другие участники дебатов слегка иронизировали не над пылкими словами Натальи Нарочницкой, а над идеологией «Справедливой России», которой, по мнению Юрия Савельева, из «Патриотов России» просто нет.
Ваш лидер гвардии, сержант Серега Миронов, до сих пор, по-моему, не определился, кто же он такой. Или он вместе с Путиным строит жесткую систему олигархического капитализма в нашей стране, и идет вместе с ним. Или он строит социализм, как он декларировал недавно. Ведь это разные совершенно системы.
Впрочем, настоящего спора славян между собой не получилось. Лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин, даже критикуя «Справедливую Россию» за популизм, выразил преданность общим с Натальей Нарочницкой ценностям.
Все, что говорит Наталья Алексеевна, мне нравится. Я с этим согласен. Просто это имеет очень мало отношения к программе и действиям «Справедливой России». Потому что там основные акценты делаются как раз на популизме. Неужели вы думаете, что раздав стабфонд, который так скоро исчезнет, там, золотовалютные резервы, повысив пенсии там, в 3-4 раза, да, сразу все проблемы будут решены автоматически?
Пожалуй, лишь одна деталь за все эти 2 раунда дебатов выглядела по-настоящему человеческой. На российском канале после окончания эфира его ведущий Эрнест Мацкевичус подошел и пожал руку не слишком привечаемому нынешней российской властью Сергею Ковалеву. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще одна тема, связанная с выборами. Центральная избирательная комиссия учредила памятную медаль имени ученого-этнографа Николая Гиренко. Вручаться она будет тем, кто наблюдателем на выборах, но петербургские правозащитники, соратники ученого уже воспринимают это как кощунство и политический акт. С подробностями из Петербурга Виктор Резунков.
27 ноября Центр избирком утвердил памятную медаль имени ученого-этнографа, правозащитника Николая Гиренко, которая будет вручаться лучшим наблюдателям на выборах России. Причем будет вручаться не только российским, но и международным наблюдателям, которые по итогам федеральных выборов, будь то парламентские или президентские, внесут наибольший вклад в развитие Института общественного контроля над подготовкой проведением голосования и обеспечение свободных и справедливых выборов России. С одной стороны, решение учредить такую медаль имени ученого-этнографа, убитого экстремистами в 2004 году, а об этом решении Центра избиркома петербургским правозащитником и соратником Николая Гиенко стало известно месяц назад, вызвало в Петербурге некое недоумение, ведь сам Николай Гиенко к выборам конкретно отношения не имел. С другой стороны, для правозащитников было важно, что с именем ученого-этнографа связана государственная награда. Однако уже через месяц ситуация изменилась. Инициатива председателя Центризбиркома Владимира Чурова утвердить такую памятную медаль после грубейших нарушений на выборах, разгона маршей несогласных, выглядит по меньшей мере кощунством, считает друг Николая Гиенко, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
События последних недель и даже дней заставляют меня несколько изменить отношение к вопросу об этой медали. Дело в том, что сам ход этих выборов показывает, что дело даже не в известном принципе, который был все время провозглашен по отношению к выборам таким демократам, как Иосиф Виссарионович Сталин. Помните, неважно, кто как голосует, важно, кто считает, как считает. Дело в том, что весь ход выборов, то совершенно беспардонное доминирование одной политической силы, которая возглавляет бывший начальник Чурова по комитету внешних отношений Ленгорисполкома Владимир Путин, и тот факт, что Чуров, как представитель Центральной избирательной комиссии, никак не реагирует на эти многочисленные нарушения, уже говорит о том, что говорить о том, что кому-то можно присуждать медаль памяти Гиренко за выполнение обязанностей по контролю над выборами, где все нарушено с самого начала, это по меньшей мере неприлично.
Заявил координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников, друг Николая Гиенко. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио «Свобода» программа «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой будет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире. А во второй части программы «Свобода в полдень» — новости Москвы и Петербурга. Сразу две городские темы: об опасном, по мнению некоторых архитекторов, строительстве около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и ярмарка «Нонфикшн» в Москве. Тема этого года — детская литература. А также новости экономики и в завершении часа — спортивная панорама. В 12:30 в Москве. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. К середине декабря должны быть выдвинуты кандидаты в президенты. К середине января поданы документы в ЦИК. Выборы назначены на 2 марта. Министр финансов России Алексей Кудрин ходатайствовал перед Следственным комитетом при прокуратуре о освобождении под личное поручительство своего заместителя Сергея Старчака. В городе Всеволожск в Ленинградской области частично возобновил работу завод «Форд», на котором с 20 ноября проходила забастовка рабочих. За это время число участников акции сократилось примерно втрое. Профсоюз заявил, что не намерен прекращать забастовку. В Шатульском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены 3 милиционера. Бой произошел во вторник недалеко от селения Высокогорное. Сообщается также об одном убитом боевике. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информацией. В Вашингтоне президент США Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудят вопрос о начале израильско-палестинских мирных переговоров. Президент Пакистана Первес Мушараф ушел с поста главнокомандующего на церемонии в военном городке в Равалпинди, где находится генеральный штаб. Мушараф передал свои военные полномочия бывшему главе разведслужбы генералу Ашфаку Кияни. Президент Франции Николя Саркози сегодня проводит экстренное совещание с министрами в связи с продолжающимися беспорядками в пригородах Парижа и ряде других районов страны. По официальным данным, за три ночи столкновений с бунтующей молодежью ранения получили более 120 полицейских. В австрийском Бадене сегодня должны завершиться переговоры по статусу Косово. Накануне участники констатировали, что диалог зашел в тупик.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. Начнем с панорамы основных событий двух мегаполисов. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. С 1 мая будущего года минимальная заработная плата столицы вырастет с 6100 до 6800 рублей в соответствии с подписанным накануне трехсторонним соглашением правительства Москвы, профсоюзов и объединения работодателей. По данным профсоюзов, средняя московская зарплата сегодня составляет 28200 рублей. Петербург. На четверть вырос внешний торговый оборот Ленинградской области. Экспортные поставки превысили импортные, рассказал пресс-секретарь Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Александр Бутенин.
Внешний торговый оборот Ленинградской области за 9 месяцев 2007 года составил более 10 миллиардов долларов. Экспорт около 6 миллиардов, увеличился на 16%. Импорт 4,5 миллиарда, рост его составил более 40%. Торговые операции осуществлялись с партнерами из 130 стран. Основными из них являлись Великобритания, Швейцария, Германия, Нидерланды. Внешнеэкономическую деятельность в январе-сентябре 2007 года осуществляло около 1000 участников. Наиболее крупными из которых являлись компании «Кириш Нефтерксинтез», «Форд Мотор Компани», «Светогорск», «Фосфорит», «Нокиан Шина», «Нокиан Тайерс» и «Катерпиллар Тосна».
Москва. Московский городской суд запретил забастовку железнодорожников, которую сегодня планировал провести Российский профсоюз локомотивных бригад железнодорожников. Исполком профсоюза в связи с этим запретом планирует провести свой пленум 24 января. Решение о проведении забастовки было реакцией на отказ ОАО «Российские железные дороги» в удовлетворении требований, выдвинутых профсоюзной организацией. Вместо планировавшейся бессрочной забастовки профсоюзы части региональных организаций РЖД готовят так называемую итальянскую, предполагающую выполнение работ только по должностной инструкции. Железнодорожники требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда локомотивных бригад. Петербург. Вслед за Лондоном и Парижем Петербург стал третьим городом мира, имеющим карту городского шума. Самыми шумными районами города признаны Адмиралтейский, Центральный, Фрунзенский, Петроградский и Кировский. Под влиянием повышенного шума живет треть городского населения. По количеству промышленных предприятий город занимает четвертое место в Европе и восьмое место в списке самых тихих мегаполисов мира. Москва. На подмосковный спецполигон для утилизации прибывает партия просроченных пестицидов из Самарской области двумя рейсами. В первом – 22 тонны. В России существует только два лицензированных предприятия по захоронению или переработке пестицидов – в Московской и в Ленинградской области. Петербург. Торжественное открытие скульптурного ансамбля «Гефсиманский сад» состоится сегодня во дворе здания 12 коллегий Санкт-Петербургского государственного университета. Открытие приурочено к 170-летию университетского храма святых апостолов Петра и Павла и пройдет в день рождения Александра Блока, появившегося на свет в ректорском флигеле университета. По идее авторов проекта, ансамбль объединит таинство высших сфер человеческого духа и материального мира. Новости Москвы и Петербурга, 28 ноября, Вера Володина.
А теперь к обещанным репортажам. В Санкт-Петербурге управление делами администрации президента перестраивает под элитную гостиницу знаменитый «Дом со львами», особняк Лобанова-Ростовского, выходящий торцом на Исаакиевскую площадь. Уничтожены подлинные интерьеры Монферрана. Из-за строительства во дворе на Исаакиевском соборе появились новые трещины. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На одном из львов, стоящих перед домом Лобанова-Ростовского, сидел бедный Евгений во время наводнения, описанного Пушкиным в «Медном всаднике». Но кто теперь об этом помнит, особенно после декабря 2002 года, когда дом был отдан в ведение управления делами администрации президента. Сегодня, в результате постановления городского правительства о проектировании, реконструкции и реставрации этого дома, от него остался только фасад, да и то, обретет ли он прежний вид, это еще вопрос. Говорит заместитель председателя общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Я помню, когда я бывала в этом особняке, то там были прекрасные интерьеры, там были камины, лепнина, в общем, там сохранялись интерьеры Монферрана. Сейчас у нас возникает вопрос, сохранилось ли там вообще хоть что-то. Организации, которые должны были заниматься сохранением культурного наследия, всячески препятствовали тому, чтобы заинтересованная общественность могла посмотреть, а что же происходит за забором.
Проникла за забор искусствовед Татьяна Кукушкина из Союза хранителей Петербурга.
Росохрана культуры и ГИОП, они не разрешали сюда прийти. А там шли строительные работы. Это было совершенно ясно, потому что работали краны, переносились бетономешалки, вибрация была на всю площадь. Было ясно, что там идут тяжелые грунтовые строительные работы. Но официально нам отвечали, что идет реставрация фасадов, которые они согласовали. Когда мы туда попали, то мы ахнули. Уничтожен был целый дворовый корпус. На всем пространстве двора зияла огромная яма. По границам этой ямы стоял железный шпунт, который вот и забивали как раз. И нам сказали, что там строится бассейн. Уверяли нас, что никакого корпуса этого вообще не было. Когда мы стали доказывать, что нет, он был. Стали говорить, что в советское время якобы построен. Потом Гитлер виноват, разбомбил там чего-то. Потом мы показали, что нет, вот, пожалуйста, план Монферрана, там этот корпус есть. Тут согласились, что да, он был, но он не нужен. Ну, позднее мы узнали, что перестройка намечена по проекту архитектора Герасимова, но этот проект не был утвержден здесь. Его утвердила Москва, Росохранкультура. Таким входным маневром это было сделано. Хотя потом Росохранкультура отвечала, что согласования не было. Но, в общем, документ мы добыли, что согласование есть. Вот проект Герасимова утвердила экспертная комиссия. На законном основании делается, но делают совершенно беззаконные дела, беззаконные с точки зрения охраны архитектуры. Тяжелейшие грунтовые работы не могут не влиять как на это здание, так и на Исаакиевский собор. И на Адмиралтейство, это два соседних здания, не говоря уже о жилой застройке. Позднее мы обратились уже к Исаакию, к Адмиралтейству, обнаружили там трещины идут по низу колонн, колонны страдают от перегрузки, а перегрузка от чего? От того, что нарушен грунт. Исаакий теряет опор. Вот от этой стройки, предшествующих недавних коммерческих строек. Но это последний удар уже по Исаакию, по Адмиралтейству, по всей жилой застройке. Жилые дома в округе даже скреплены скобами железными, потому что они разваливаются. И стена центральной башни Адмиралтейства заваливаться стала в сторону дома Лобанова-Ростовского.
И Исаакиевский собор, и Адмиралтейство, и все окрестные здания стоят на сваях, которые при нарушении грунта могут начать очень быстро гнить. Таким образом могут погибнуть три памятника, три символа города. Сам особняк Лобанова-Ростовского, видимо, потерян безвозвратно. Крыша снята, в изуродованных дворах четырехметровый котлован. Внутренний корпус дома снесен.
На месте этого корпуса они возводят некое строение. На чердаке будет находиться газовая котельная без присутствия людей. То есть она будет возвышаться над зданием, рядом с Исаакием. И что, если произойдет газовый взрыв? Исаакий рядом, и нет никакой перегородки между ними. Это просто архитектурная диверсия.
27 ноября в Петербургском доме архитекторов обсуждалась судьба дома Лобанова-Ростовского. Представителей от Росохранкультуры не было. Представители от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников сказали, что КГИОП теперь по закону лишен возможности надзирать за федеральными памятниками. Поэтому все вопросы не к нему, а к управлению делами администрации президента. Ситуацию комментирует член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.
В данной ситуации проектировщики-то отвечали уже за второстепенные последствия, потому что, когда было принято решение, что там будет гостиница, я вполне допускаю, что проект Герасимова был не худший. Вполне возможно, он попытался все, что можно, спасти. Но изначально эта установка сделать вот такой гостиничный комплекс, она неизбежно ведет к тому, что как бы там архитектор что-то уже не пытался сделать, потери будут. Поэтому в первую очередь это, конечно, не столько к проектировщикам, сколько к заказчикам, то есть к управлению делами президента, которое проект этот осуществляет.
Осуществление проекта предполагает, ко всему прочему, возведение над домом мансардного этажа. И хотя проектировщики и чиновники уверяют, что снаружи его видно не будет, Александр Кононов говорит, что в это трудно поверить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
И еще один сюжет, попавший сегодня в рубрику «Новости двух мегаполисов». Сегодня в Москве в выставочном зале ЦДХ на Крымском валу открылась 9-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В ней примут участие более 250 издательств из 20 стран. В программе выставки, семинары, встречи с известными писателями и ток-шоу. Главная тема ярмарки, как вы уже слышали, детская литература. Слово нашему обозревателю Елене Фанайловой.
Член экспертного совета ярмарки «Нонфикшн», главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов объясняет, почему устроители в этом году отказались от идеи страны-гостя.
Нам представляется, что детство само по себе достаточно мощная культурная конструкция, которая вполне может быть страной, быть гостем и так далее. Наш гость этого года – это страна детства. Наши дипломатические отношения с этой страной в последние годы чрезвычайно напряженные. Детская литература – это то, что мы всерьез упустили. Хорошо, что есть некоторые усилия общества в целом на то, чтобы эту самую детскую литературу как-то привести в чувство, откачать и сделать ей искусственное дыхание. Из русских детских писателей будут на ярмарке и писатели хорошо известные, вроде Григория Остера, и писатели, которые, скажем, там входят в писательскую стать.
Александр Гаврилов рекомендует и нескольких зарубежных писателей.
Для меня огромное значение имеет визит на эту ярмарку, скажем, молодого польского писателя Михаила Витковского. Михаил Витковский написал прелестную абсолютно книжку «Любьево», которая недавно переведена Юрием Чайниковым, абсолютно образцово-показательно. Хорошо, что многолетний опыт не перевода польских современных книг наконец закончился. И для меня в ряду первых событий этого года визит на ярмарку «Нонфикшн» Давида Гроссмана, человека, который не только написал блистательный роман с статью «Любовь», который сейчас выходит в издательстве «Текст», но и который написал книжку несколько лет назад, выпущенную издательством «Фантом Пресс», под названием «С кем бы побегать», такая подростковая книжка. Писатель необыкновенно пластичный, тонкий, яркий, настоящая прям международная звезда. Я очень жду появления на этой ярмарке автора книги Лета Гармана, норвежского писателя Холле, потому что это тот редкий случай, когда писатель и художник – это одно и то же, и когда это высказывание одновременно словесное и изобразительное, оно настолько цельное, настолько яркое и настолько по-настоящему детское, что что-то дрожит в душе от того, насколько это попадает в тебя маленького.
Помимо встреч с детскими писателями, на ярмарке интеллектуальной литературы будут вполне взрослые политические дебаты между писателями-активистами Лимодовым и Парахановым, запись программы Александра Гордона и, как всегда, возможность купить книги дешевле, чем в магазинах. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню основные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня официально начинается президентская избирательная кампания. Министр финансов России Алексей Кудрин ходатайствовал перед Следственным комитетом при прокуратуре об освобождении под личное поручительство своего заместителя Сергея Старчака. В городе Всеволожск, это Ленинградская область, частично возобновил работу завод «Форд», на котором с 20 ноября бастуют рабочие. В Шатойском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий, ранены 3 милиционера. Президент Пакистана Перевес Мушарраф ушел с поста главнокомандующего. Следующая конференция по Ближнему Востоку состоится в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров после завершения форума в США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас время узнать новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Средняя цена российской нефти «Юрал» с января и октября 2007 года составила $65.60 за баррель, что на 6% выше показателя 10 месяцев прошлого года, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Такой же была средняя стоимость нефти и в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла почти на 8%. Потребительские цены на автомобильный бензин с 12 по 18 ноября выросли в среднем по России на 0,7%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 57 копеек, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 76 центов. Рост цен на автомобильный бензин был отмечен в административных центрах 49 регионов страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 33 они остались без изменений. Снижение стоимости топлива было отмечено в Челябинске, Тюмени и Назрани. За 10 месяцев года, как сообщалось ранее, средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,4%. Австрийская строительная компания «Страбак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании консорциума с немецкими концернами «Siemens» и «Deutsche Telekom» для совместного строительства платных автомобильных дорог в России. Как сообщили представители «Страбак», в ближайшие 5 лет Украина и Россия планируют построить в общей сложности 3200 километров таких автомагистралей. Финская компания Nokia остается крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов, опережая по объемам продаж 3 следующие компании вместе взятые. Как отмечается в очередном обзоре американской исследовательской компании Gartner, в третьем квартале 2007 года доля Nokia на мировом рынке мобильных телефонов увеличилась с 37 до 38%. На второе место вышла южнокорейская компания Samsung – 14,5%, впервые опередив американскую компанию Motorola, доля которой составила 13%, на треть меньше, чем год назад. Четвертая – шведско-японская Sony Ericsson, на долю которой пришлось 8,8% всех проданных в мире мобильных телефонов, а пятая – южнокорейская компания LG – 7,1%. На долю всех остальных производителей мобильных телефонов вместе взятых приходится 18,4% мирового рынка. Курс доллара на сегодня – 24 рубля 31 копейка. Курс евро – 36 рублей 9 копеек. По сравнению со вторником, Центральный банк России оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Ну а завершит программу «Свобода в полдень» выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день. С чего начнете вы?
Добрый день, Михаил. Ну, сегодня, конечно, главная спортивная тема – это футбольный матч Лиги чемпионов и очередное поражение в этом турнире московского ЦСКА. Но начну я с результатов других спортивных соревнований минувшего дня. Четыре российских клуба провели вчера матчи четвертого тура групповых соревнований баскетбольного кубка УЛЕП. Химки одержали в овертайме гостевую победу над польским Влоцлавиком 102-99. Московская «Динамо» также на выезде обыграла греческий «Панеллинионис» 83-76. «Уникс» в Казани потерпел поражение от польского «Турова» 75-80, а «Триумф» в гостях уступил швейцарскому «Фрибургу» 77-78. И после четырех игр у «Химок» 4 победы, у «Динамо» и «Триумфа» по 3, у «Уникса» 1. Стартовали групповые турниры женской волейбольной лиги чемпионов. В группе Е волейболистки московского «Динамо» свой первый матч провели в Голландии против команды «Амстелвейн» и потерпели поражение со счетом 2-3. Четырьмя матчами завершился вчера 30-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Витязь» 3-2. С таким же счетом, но после серии буллитов, «Сибирь» взяла верх над «Амуром». «Трактор» выиграл у «Авангарда» 4-3, а «Спартак» у магнитогорского «Металлурга» 2-0. Тройка лидеров осталась прежней. Впереди «Салават» Юлаев, 74 очка, на 13 меньше «Уска», на третьем месте магнитогорский «Металлург», у него 58 очков. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня в двух матчах отличились российские легионеры. Павел Дацук, выступающий за «Детройт», забросил две шайбы в ворота «Калгари», а его команда победила со счетом 5-3. И во встрече «Монреаль-Торонто», которая завершилась победой «Монреаля» по буллитам 4-3, Алексей Ковалев также забил два гола и, кроме того, был точен при пробитии буллита. Ну а теперь вернемся к главным событиям вторника, которые происходили на футбольных полях Европы. ЦСКА на поле стадиона «Локомотив» проиграл голландскому клубу ПСВ «Эйндховен» 0-1. Гол на 39-й минуте забил Джефферсон Фарфан. Накануне в дневном выпуске прессинга вы слышали заверение главного тренера ЦСКА Валерия Газаева о том, что игроки его команды находятся в хорошей форме и готовы выиграть. И что удивительно, на послематчевой пресс-конференции он не изменил своего мнения, рассказывает наш корреспондент Игорь Швейцер.
О том, что европейская кампания для ЦСКА в этом году сложится неудачно, можно было догадаться еще летом. Тогда потеря по разным причинам ведущих футболистов команды, преимущественно с бразильским паспортом, предоставила болельщикам и специалистам возможность увидеть так называемый альтернативный ЦСКА. Увиденное никак не впечатляло, скорее пугало поклонников. Сколь же разная эта команда, с ведущими легионерами и без них. Но бразильцы к осени вернулись и подарили было надежду поклонникам красно-синих на лучшие, нежели в России, игру и результаты в Европе. Однако даже их стараний не хватило, чтобы на уровне Лиги чемпионов ЦСКА смотрелся ровней соперником. Слишком несбалансированной получалась игра, и обилие браков, вкупе с нехваткой изобретательности у одних, не компенсировалось героической реализацией полумоментов другими. Тренер команды постоянно говорил о невезении. Но, похоже, кроме него самого, до самых отчаянных болельщиков, с такой трактовкой неудач мало кто соглашался. Сказались неудачи и на посещаемости. С каждой домашней встречей Лиги чемпионов она неуклонно падала. И вчера достигла рекордно низкой отметки 14 тысяч человек. Очень мало для Москвы и такого турнира. Но обвинять людей, не пришедших на стадион «Локомотив», не хочется. Они будто знали, что приготовила им судьба, как говорится, на десерт. Когда на мониторах в пресс-центре появились составы, голландские журналисты не могли поверить своему счастью. Ни Вагнера, ни Жо, ни Карвалью, ни Красича в составе не было. И журналисты не ошибались. В случае с ЦСКА нехитрая головоломка с составом решается с поистине математической аккуратностью. Нет тех, кто забивал до того, плюс главного созидателя, и голов в ворота соперника почти наверняка не будет. Их и не случилось. И столь беззубо и неизобретательно в атаке ЦСКА еще не выглядел. А редкие дальние удары Евгения Алдонина не таили особой угрозы воротам Эурелио Гомеса. Да, были и попытки защитников забить после розыгрыша стандартных положений. Но они, простите за каламбур, были стандартными и также не слишком опасными по большей части. А единственная их ошибка у ворот Игоря Кенфеева стоила ЦСКА очков. Валерий Газаев, несмотря на явное фиаско, отвечал на вопросы вполне уверенно. Однако большинство сказанных им фраз тренер, судя по всему, уже просто заучил. Вот какова его версия неудач. Вчера и вообще в Лиге чемпионов.
Не получилась реализация, которая необходима была в таком матче. Значит, к сожалению, ее не было сегодня. Поэтому в целом, вроде бы, значит, команда старалась очень неплохо, так сказать, и стремилась к победе. Но, еще раз говорю, не было той вот реализации, которая необходима. А что касается команды ПСВ «Эйндховен», то, пожалуй, единственная контратака, к сожалению, привела к взятию ворот. Вот в целом по матчу. Мы имели Значит, очень хорошие подходы, мы имели хорошие голевые моменты, но, к сожалению, не реализовали. А в других эпизодах очень удачно играл вратарь, соперник. Что касается ошибки, ну, к сожалению, ошибается любой игрок на футбольном поле. И вся вообще игра состоит из ошибок, иначе не было бы голов. Поэтому, ну, к сожалению, случилась вот такая ситуация. Поэтому, значит, будем исправлять наши ошибки. Индивидуальные ошибки, значит, привели к тому, что мы не добрали очков в предыдущих матчах. Что касается сегодняшней игры, еще раз скажу, с точки зрения тактики выбранной, в целом я считаю, что отсутствие даже, так сказать, наших игроков абсолютно не сказалось. Сказалось индивидуальное мастерство, исполнительское мастерство, вот что не хватало. Вот, значит, и ошибки индивидуальные, которые, так сказать, были, к сожалению, в предыдущих матчах. Вот и все. А что касается самого качества игры, я думаю, что в целом и по сегодняшнему матчу у меня абсолютно нет претензий ни к одному игроку.
Что ж, слова Газаева вроде бы не лишены ни здравого смысла, ни благородства. Первого, поскольку ошибки в футболе действительно неизбежны. Второго, потому что не обвиняет подопечных, выглядевших, как показалось со стороны, не лучшим образом. Однако странно все это, вам не кажется? Посещаемость падает. Очков команда не недобрала, как говорит Газаев, а по сути не набрала. Качество футбола таково, что даже голландские журналисты после победы своей команды не радовались, а спрашивали временного наставника ПСВ Яна Воутерса, а не лучше ли было бы его подопечным сыграть в Кубке УЕФА, а не в Лиге чемпионов, где довольно высокий уровень. Тренер ответил, мол, будь что будет. Что ж, по крайней мере, как минимум, участие в Кубке УЕФА теперь скромный по амбициям ПСВ уже никто не лишит. В отличие от вроде бы амбициозного ЦСКА, поставившего вчера на месте многоточия жирную кляксу.
Корреспондент радио «Свобода» Игорь Швейцар о матче Лиги чемпионов ЦСКА ПСВ Эйндховен. Ну, а мне остается сообщить результаты остальных матчей вторника. В другой встрече группы «Ж», группе, где играет ЦСКА, итальянский «Интер» на своем поле выиграл у турецкого «Фенербахче» 3-0 и лидирует, набрав 12 очков, у турецкого клуба 8, у ПСВ 7, у ЦСКА 1. В группе «Е» французский «Леон» и испанская «Барселона» сыграли в ничью 2-2, немецкий «Штутгарт» дома взял верх над шотландским «Глазго Рейнджерс» 3-2. У «Барселоны» 11 очков, по 7 набрали «Глазго Рейнджерс» и «Леон», у «Штутгарта» 3. В группе «Ф» английский «Манчестер Юнайтед» одолел на своем поле португальский «Спортинг» 2-1. Киевская «Динамо» потерпела домашнее поражение от итальянской «Ромы» 1-4. Лидер группы «Манчестер Юнайтед» имеет 15 очков, у «Ромы» 10, у «Спортинга» 4, у «Динамо» очков нет. И, наконец, в группе «Аш» румынский клуб «Стяу» и чешская «Славия» завершили встречу в ничью 1-1, а испанская «Севилья» обыграла на своем поле английский «Арсенал» 3-1 и с 12 очками возглавила турнирную таблицу. У «Арсенала» осталось 10 очков, «Славия» набрала 5, «Стяу» 1. Таким образом, на данный момент известны 6 команд, которые продолжат борьбу в 1/8 финала. Это «Барселона», «Севилья», «Интер», «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». А «Спортинг» и «Славия» обеспечили себе места в 1/16 финала Кубка УЕФА. И сегодня будут сыграны матчи 5-го тура еще в 4 группах. А кроме того, в спортивной программе дня баскетбол, мужская Евролига УЛЕП и женская Евролига, и волейбол, женская Лига чемпионов. Вот, Михаил, собственно, это вот все, что я хотел рассказать сегодня о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 у нас в эфире программа «Образование». Ведет ее Ольга Орлова. Тема «Новые правила проведения олимпиад для школьников во благо или во вред». В студии профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин и заместитель директора Московского центра непрерывного математического образования Виталий Арнольд. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Вы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении
голосования. Каспаров провел за шахматной доской больше, чем
мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».